Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Гравюра Фламариона». Третий выпуск нашего подкаста. Это медицинский подкаст про медицину, собственно говоря, и про жизнь и людей. Мы ведущие Крушельницкий Анатолий Александрович, врач-анестезиолог-реаниматолог, неонатолог. Работаю в Щелковском перинатальном центре.
И я, Ткачук Максим Игоревич, заведующий отделением реанимации новорожденных перинатального центра города Петрозаводска в Республике Карелии, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, врач ультразвуковой диагностики. И в гостях сегодня у нас Элина Сергеевна Сушкевич, доктор-анестезиолог-реаниматолог. Я думаю, что сейчас Элина Сергеевна расскажет пару слов про себя сама.
Да, я исполняю обязанности заведующей отделением. А, всем здравствуйте. Исполняю обязанности заведующей отделением новорожденных Калининградского регионального перинатального центра города Калининграда. Врач-анестезиолог, реаниматолог. Без званий.
Без званий. Ну, здорово, слушай. Значит,
это ну, мы, чистые, в принципе, чистые тоже погоны. Без званий, без регалий каких-то.
Чистые погоны, чистая совесть, да, поэтому?
Да, примерно.
Ну, хорошо. У нас сегодня, друзья, наше интервью будет строиться как будто бы из двух таких параллельных линий. Все мы знаем, что Элине пришлось оказаться в очень непростой ситуации. И Анатолий Александрович будет спрашивать вопросы, касающиеся вот, ну, где-то около, вокруг этой всей истории. А я буду стараться узнать Элину поближе вот с человеческой точки зрения, что ли, как-то вот так. Толь, тогда, наверное, твой первый, да, вопрос.
Да, мой вопрос первый будет. Ну, для тех, кто не в курсе, скажем так, я думаю, что, Элина, в двух словах расскажите, пожалуйста, вот для тех людей, которые не знают вас, да, потому что наши слушатели не только врачи-неонатологи, да, в двух словах расскажите без каких-либо подробностей, да, в чем суть, скажем так, вашей ситуации и чтобы мы, скажем так, прицельно могли уже задавать вопросы, и наши слушатели были в курсе ситуации.
Так, если говорить уже про именно про ту ситуацию, которая сложилась в моей жизни, судьбе, не знаю, как...
Да, да.
В прошлом, это, уже в позапрошлом, наверное, году, в 2019, в конце июня, нам предъявили с Еленой Белой обвинение в убийстве новорожденного, который родился в 4-м родильном доме города Калининграда 6 ноября 2019 года. С моей стороны, я как врач бригады оказывала этому ребенку помощь в полном объеме до последней минуты. Вот. Было возбуждено уголовное дело Следственным комитетом. И сначала обвинялась Елена Валерьевна в превышении полномочий, потом было дело переквалифицировано уже по 105 статье, часть 2, именно уже об убийстве новорожденного. Ну, вот так, если коротко.
Слушай, холодок на самом деле по спине. Вот, не знаю, не один, сотни раз, наверное, мы за все это время между собой как-то это все дело обсуждаем, естественно, но блин, каждый раз, я не знаю, невозможно хладнокровно. Сколько должно пройти времени, чтобы вот это все...
Никогда. Потому что когда...
Ну, потому что мы имеем дело, каждый, в принципе, мы все работаем в таких же отделениях, в таких же, в каких и работает Алина, да, также выезжаем на бригадах, скажем так, к тяжелым пациентам, и, в принципе, это очень такая личная история. Если дела другие врачебные дела, наподобие там Мисюриной и врача-психиатра, да, когда тоже неадекватно обвиняли докторов, конечно, это где-то там несколько далеко, потому что это другая специальность, другая специфика, а тут уже свой человек, своя специальность, ты, в принципе, этого человека знаешь, и ты понимаешь, что вот этот дамоклов меч висит и над тобой.
Да.
И, конечно,
снаряды падали все ближе, да?
Да, 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 прям вот по своему адресу. И вот, наверное, первый вопрос, Лин, если ты не против, я на «ты», да?
Да, да, конечно.
Смотри-то, вот наши слушатели, чтобы понимали, Элину приговорили к домашнему аресту. Можно так назвать или нет, я не знаю.
Можно как-то лучше говорить, определили меру пресечения.
Да, ну, определили меру пресечения. Вот, видимо, Элина уже за этот период это времени ужасно. Очень сильно, скажем, прокачалась в юридических вопросах. Вот. Угу. Следующий вопрос. Вот когда меру пресечения определили как домашний арест, что ты почувствовала, когда вот непосредственно ты пришла домой, что ты ощутила, ты, вот какие твои вот эмоции, да, вот интересно, угу. Вот эта составляющая, конечно.
Ну, дело в том, что перед тем, как мне определили уже меру пресечения как домашний арест, двое суток я провела в изоляторе временного содержания. Вот, и не знаю, каким-то, ну, как бы я была уверена, что это будет домашний арест, и на самом деле все, ну, когда уже узнали историю, и, ну, то есть у нас стоял следователь, ну, как это, выбор, не выбор, решался вопрос об СИЗО, потому что следственный комитет, следователь просил заключение под стражу ввиду там моих особо опасных каких-то деяний, что я имею влияние...
Ну да, что ты влияешь на все подряд, да, значит, ты такой влияние, темный кардинал.
Да-да-да, влияние в, как это, в медицинских кругах, да. Буду оказывать давление на свидетелей или там скроюсь. И я не знаю, что повлияло и что сыграло роль ну, в решении судьи, когда он определял меру пресечения. Поэтому единственное, эмоций не было, то есть это было, ну, я была уверена, что будет домашний арест, у меня вообще другие варианты не рассматривались, очень переживала мой адвокат. Угу. Вот. И когда я приехала домой, первое, что это, конечно же, хотелось просто после изолятора все снять с себя, постирать, да, помыться и лечь спать в нормальную кровать. Вот, поэтому вот все, что я запомнила.
А уверенность в домашнем аресте, как бы потому что, ну, ты себя полностью...
Я не знаю, у меня...
За что тебе сидеть?
Да. Ну, во-первых, само обвинение было шоком, и как-то вообще, что в смысле убийства, вы что, с ума, что ли, сошли, да, и потом, а потом, когда решалось, ну, то есть, наверное, до конца я, ну, первые дни не осознавала, что, ну, серьезность, и, ну, у меня не было вообще-то, ну, то есть, я даже не... Ну, как мне адвокат говорит, ну, там вот придется вещи передать. Я думаю, что она мне вообще про какой-то СИЗО, про... ну, у нас там в Колосовке uh-huh. вот этот изолятор женский, про Колосовку какой-то мне рассказывает, вообще какую-то ерунду, я домой поеду. И все, как бы, ну, тут вообще какие варианты. Не знаю,
была бы такая уверенность. А вот в следственном изоляторе, скажем так, страшно?
Я, опять же, там, да, там страшно. Ну, то есть там 30-е, наверное, в 30-е годы сделан ремонт, там нету никаких условий для, ну, нормального, как бы, пребывания. Вот. Но так как я была после дежурства суточного, которое было не очень, угу, я думаю, что, да, так как следователь запрашивала графики дежурств, и это была, ну, как бы, целенаправленная акция, да. Да, после дежурства, потому что Елену Валерьевну тоже арестовали после дежурства ночного. Вот, причем это дежурство, ну, ни для кого не секрет, что дежурства бывают разные. Иногда ты просто дежуришь, а иногда ты работаешь всю ночь.
Да, причем плотно.
Вот, и вот это было как раз было такое дежурство, которое у нас был тяжелый ребенок.
Они настолько все спланировали, что еще и плотное дежурство тебе организовали, да, накануне.
Да, да, да. Причем ребенок был с мекониальной аспирацией из 4-го роддома. В общем, ну, все вот так вот идеально для Следственного комитета сложилось. Да, да. Вот, и я просто первые сутки вообще просто спала. Возможно, это было, ну, конечно, и после дежурства, и, возможно, это была какая-то психологическая защита, да, потому что, когда ты спишь, ты вроде как бы этих условий не замечаешь. Вот, ну, то есть ты вот там... Ну, я не ела, потому что для меня это тоже как был как психологический барьер такой... как, ну, я думаю, ну, если я начну есть, то это как бы я приму те условия, ну, как, да, в которых да, я, да. Вот я только воду пила, поэтому я не могла. Хотя там вроде такая еда, мы сказали, из кафе привозят, все одноразовых в одноразовой посуде. Вот. Ну, вот для меня как-то это было это самое. Книжку вот я не читала, там такие книжки даже можно было брать. Ну, у меня была своя. Ну, в общем, вот.
А как на самом деле, как бы чувствуется, что даже какое-то давление, ну, вот, вообще в мелочах, да, получается? То
есть, да, вот, да. Все. Ну,
а
там...
Какая, Толя вот спросил, какая книжка?
Ну, книжка у меня была... Я как раз только начала читать, перечитывать, точнее, не читать «Алые паруса». Вот я их с собой взяла.
То есть ты сидела и ждала, что Грин придет и заберет тебя, да?
Да. Ну, я там не читала, так и пролежала. Ну, то есть можно было свою, но там у них даже, я заметила, есть такая полочка с книжечками, то есть, да, как библиотека. Вот, ну, нормально все относятся, конечно, без всяких там каких-то
этих. Ну да, самых, вот хотел спросить еще про момент по отношению, потому что все-таки те обвинения, которые были, скажем так, направлены в твой адрес, они очень такие, скажем так, серьезные, да, и как, это же получается женский изолятор, то есть там все женщины были.
Нет, на самом деле это, ой, извиняюсь, что перебиваю. Да, дело в том, что это же было не, ну, не СИЗО, это изолятор временного содержания, там все, там одна, одни, ну, однокамерные, как это, камеры. Вот, то есть я была одна, да, камеры, одноместные, да, то есть я была одна, никого не было, и по голосам, ну, слышно голоса, что там и мужчины были, и там, не знаю, какие-то
парни. Ну, это люди, которым еще не предъявлено официальное обвинение, правильно?
Да, ну, как, нет, мне кажется, что обвинение предъявлено, но не избрана мера пресечения.
Ага, ну, понятно. Вот, ну, вот теоретически в этих местах можно очень долго находиться, да, пока...
Ну, я не знаю. Нет, ну просто изолятор временного содержания, наверное, я не вдавалась в подробности, это, как долго там. Ну, вообще, 48 часов. То есть вот 48 часов, и дальше определяют меру пресечения.
А, все, понятно.
Вот, и если это заключение под стражу, то тебя уже не сюда, а в СИЗО везут. Следственный изолятор, а это время. Ну, в общем, короче,
все сложно. Все в этом рубишь теперь вообще хорошо.
Да вообще, это ужасно. Я понабрала столько всяких слов. И адвокатам говорю, господи, зачем я вот причинно-следственная связь голословно утверждает? Вот это вот откуда у меня в этом голове?
Кошмар. Слушай, ну, если это... Теперь мы, смотри, тут у нас будет такой немножко рваный ритм, потому что я-то буду, конечно, естественно, в другую степь вводить наш разговор. И мне вот интересно, смотри, если все это отмотать вообще далеко-далеко-далеко назад и вспомнить маленькую Элину Сушкевич в школе. В школе, смотри, ты была, ну, вот такой прилежной ученицей, все там, домашние задания, чтобы все четенько по полям, там, за поля, не дай бог, что-нибудь заскочить там ручкой. Как у тебя вот? Больше такая прилежность или больше что-то бунтарское, может быть?
Нет, было? Нет, я на самом деле не была никакой неприлежной в школе. Ну, я не скажу, что я там совсем не училась. Вот, я учила только те предметы, которые мне нравились. Многие предметы мы были просто неинтересны, ну, как бы, неинтересны, да. Вот, нет, я не была отличницей, я не закончила с золотой медалью школу, без троек, правда, но как бы не с золотой медалью.
Я вот, я чувствую, я на самом деле уже по голосу почувствовала, что все тут как бы нормально.
Вот, я, правда, закончила училище с красным дипломом, но это был абсолютный случай. Потому что так, наверное, нельзя рассказывать, но там вот если ты просто ходишь, то ты закончишь училище, а если ты учишься, то закончишь с красным дипломом.
Ну, понятно, да. Понятно. Да, вот слушай, вот, а у тебя получается после школы ты в училище или из училища в университет таким образом?
Да, ну нет, я еще 2 года поработала. Ну, я просто в университет после школы не поступила, ну, так как надо было учиться, я пошла в училище.
Ну, потому что была бунтарь, да, ну я, да, понял.
То есть ты всегда знала, что ты доктором станешь?
Да, ну, мне хотелось. То есть я после училища, хоть мне пришлось 2 года, вот я готовилась к университету все-таки основательно, и 2 года я поступала каждый год. То есть после училища я поступала через год после работы, и вот на второй год я поступила.
А работала ты в отделении реанимации медицинской?
Нет, нет, я вообще не медсестра, я фельдшер-лаборант, я работала в лаборатории, поэтому, я считаю, что это
как символично, ты посмотри вообще, плюс. Ты же в лаборатории, там, наверное, химикаты всякие были, да?
Да, вообще лаборатория, мое образование лаборантское, оно мне очень помогло и в работе, и в университете. Я не жалею, что я там не закончила не сестринское, а именно фельдшер-лаборант. Вот. И практику, я в Беларуси училась, и училище, и университет. И вот в Минске у нас была государственная практика после училища, и мы отрабатывали, в Беларуси есть такой четвертый уровень оказания помощи детям и женщинам, перинатальный центр «Мать и дитя». То есть он республиканский, в Минске находится. То есть у нас три уровня, и перинатальный центр в каждом городе. А в Минске есть перинатальный центр, но над ним городским есть вот этот республиканский «Мать и дитя», который вот прям выше всех. Я, конечно, уже не очень хорошо помню структуру, но он четвертого уровня. У них третьим не заканчивается, а четвертый. Я не помню, третий делится на какие-то или нет. Скорее всего, делится, потому что есть областной роддом.
Вот это очень интересно, потому что я не знал, что вот эту часть твоей биографии, что... Ты еще и сертифицированный фельдшер-лаборант.
Да, фельдшер-лаборант. Причем мне очень нравилось, и нравилось, да. Вот, практика у нас, госпрактика была вот в этом самом перинатальном центре огромном.
В четвертом, да? В четвертом уровне.
Да, в четвертого уровня, да. И я помню, как я ходила на этой практике я решила, что я должна, что я хочу работать, если я буду врачом, то я буду работать в роддоме. То есть там вот определилась. Я не знала, акушер-гинекологом.
Ты, будучи лаборантом, просто походила по отделениям, посмотрела, что тебе ближе как-то?
Я работала, мы ходили, брали кровь у женщин, у детей. Меня уже брали на работу сразу после госпрактики, сказали, оставайся. Меня отправляли, хоть я и там, студенты.
От горшка два вершка, да.
Меня отправляли одну даже брать анализы. Я ходила с лаборантами в реанимацию, вот в детскую. Нам единственное, что, конечно, мне не разрешали КСЕС брать, теперь я это знаю, что это КСЕС был, брать у маленьких, совсем маленьких. Причем там вот с этой там ручки не берите, потому что у него стоит катетер, который идет прямо в сердце.
Тогда это для тебя вообще, наверное, какой-то космос.
Прямо в сердце, да. Вот. Таким большим детям, обычным новорожденным, которые там на физиологическом посту, не знаю, как у нас физпост называется, там лежат. Вот, я ходила сама, прям такая самостоятельная вся.
Слушай, была. Круто.
Да. Вот, и мне нравилось. И именно вот как бы в перинатальном центре я поняла, что вот я хочу именно в роддоме работать.
Класс. И все в итоге сложилось.
Да. Я как поставил, вижу цель, не вижу препятствий. Да, и все. Вот. Хотя в университете, когда училась, я до пятого курса, на пятом курсе, я помню, как я решила, думаю, даже в конце, наверное, пятого. Я все время говорю и говорю, ничего страшного.
Это здорово. Мы как бы, видишь, у нас посвободнее разговор, мы можем друг друга перебивать, так что тут в этом плане все нормально.
Вот, и на пятом курсе, я думаю, так на шестом начнут все спрашивать, каким врачом вы хотите стать. Да, я думаю, надо определиться, чтобы не тупить, когда тебя спрашивают, ты такой, я еще не определился. Вот, и я такая решила, все, буду говорить, что я хочу стать неонатологом. Вот я помню, как я это решила в один момент, чтобы вот помню, в конце, конец пятого курса, чтобы на шестом вот четко отвечать.
Элина, а ты педиатрически заканчивала?
Да, я заканчивала педиатрически.
А я когда заканчивала лечебный, я заканчивала лечебный факультет. И, угу. конечно, когда я говорил, что я, когда меня спрашивали, кем ты будешь, я говорю, врачом-неонатологом, анестезиологом-реаниматологом, неонатальной реанимации хочу работать. Для, конечно, для взрослых докторов терапии, хирургии, для них это был космос и уважение в глазах тоже просыпался. Ну, чтобы, да, это была фишка такая.
Круто. Да, хитренько.
Ну-ну-ну.
Элин, а вот такой вопрос, да, вот правильно Макс говорит, что у нас достаточно рваное такое интервью, да, беседа будет, но мы будем тебя возвращать из одной области в другую всегда.
Да, пожалуйста.
Мне вот всегда, когда я смотрел фотографии, ну, в новостных ресурсах появлялись твои фотографии, как ты идешь там с папкой документов огромной, да, на очередное судебное заседание. Я вот и обратил внимание, браслет на ноге, да? Вопрос простой, как жить с браслетом? Вот чисто практически.
Жить с браслетом неудобно. Если чисто практически, то неудобно, конечно. Ну, браслет одели не сразу, через два дня, потому что у нас было заседание в субботу, в понедельник только пришла инспектор в Синовский.
Слушай, то есть выходные святые даже для наказательной системы, да?
Ну, нет, судья же, Диана Медхатовна все время же говорит, что есть дежурный судья. У нас был как раз, наверное, дежурный судья в субботу. Ага. Вот, но это Федеральная служба исполнения наказания, они суббот-воскресенье не работают, а у них выходные, да.
Красота.
Ну, наверное, я думаю, что там тоже кто-то дежурит. Ну, вот в понедельник...
Теперь мы знаем, когда можно куролесить, получается.
Не стоит.
А он, получается, водонепроницаемый. Да, там душ да, можно принимать с ним.
Да, мне выдали, одели браслет, выдали инструкцию, причем начинали с размера третьего, потом подобрали все-таки первый.
Очень болтался, вот. Да, получается, так
да.
сидит. Лучше ну, бы да, тройку да. оставили, его снять, наверное, да. можно было бы.
Нет, дело в том, что даже ты, там все очень сложно, помимо того, что он через ГЛОНАСС сообщается, он еще отслеживает температуру, отслеживаю, ну, то есть температуру и движение. Я угу. все еще, ну, как
то это... То есть это фитнес-трекер, ну, получается? Ну, такой,
да, примерно. Да? Так как я говорю, как, так как я реаниматолог, все равно нужно же, ну, не, ну, хочется где-то пошутить, хоть юмор, конечно, ну, у нас ну, черный иногда да, бывает. Да. Он, в общем, реагирует 6 часов, ну, если ты не двигаешься 6 часов, то он реагирует. Я говорю, ну, слава богу, если помрешь, тут я одна
да,
живу,
да, да,
никого
приедут,
нет,
да,
не, завоня... не завоняешься, найдут через 6 часов.
А заряжать его как?
Он, не, он никак не заряжается, ой, я, кстати, не знаю, он не заряжается.
Он видно, как дорогие механические часы с автоподзаводом.
Там все сложно как-то.
Энергия жизни,
души.
Да-да-да. Пил энергию. Нет, ну тут еще же база стоит, которая заряжается от этого.
От розетки.
Да, от розетки база, на котором можно звонить. Они мне звонили, я им там звонила иногда. Нет, нет, база стоит другая, которая не с ноги.
Думал, ты еще там йогу освоила.
Нет, нет, нет. Ну, это такая, она, конечно, все это русского производства, такого топорного вида.
Топорное, ну, понятно.
Да, тут периодически поставьте его в это место, поставьте в то, и почему-то он у вас там в душе не считывает, и не закрывайте дверь, когда вы моетесь. Я говорю, у меня кот подглядывает, я стесняюсь.
Слушай, а если ты его... поломаешь. Ну, вот каким-то образом
у них тоже у них сигналит, если нарушается целостность браслета, к ним тоже приходит сигнал. Вот. Я несу материальную ответственность за него, поэтому как бы нежелательно ломать.
А
вот.
Его стоимость какая? Или это секрет?
Понятия не имею. Слава богу.
Не ставила эксперименты, да?
Да, я не ставила эксперимент. Ну, вот этот у нас же как это, тоже посадили какого-то там их уфсиновского начальника, который как раз этими браслетами занимался. Он тут у нас даже в Калининградской области.
Сапожник сидит. Без сапог оказался в сапогах.
Да, да.
Обули, да, мужика.
Да, вот. Ну, и там были ограничения из серии, там нельзя погружать на глубину, там, дольше, чем на 30. Ну, то есть мыться в душе можно, а в ванну принимать, например, нельзя. Вот, нельзя там в сауну ходить нельзя, например, там, в бассейн, в открытые водоемы.
Ну, у тебя же в квартире все это есть, естественно.
Да, пришлось как бы отказаться немножко.
Да-да-да. Бочка там, все, ну, все как надо.
На это время. Вот. Ну, это видно, ну, там такие же правила универсальные, понятно, что они для всех. Ну, вообще, там, ну, как бы, люди ходят, кто-то там даже умудряется за границу уехать с электронным браслетом. Да, вообще адвокаты сказали, что таких честных и порядочных этих самых...
Не было
еще. Да, они еще не видели.
Ну, вот, пускай знают.
Да, в остальном там, ну, какое-то время там привыкало спать там, то есть ложишься, он там торчит, мешает ногу не положить, но ногу на ногу там.
А вот. Он вообще металлический или пластмассовый?
Не, он пластмассовый, ну, там внутри, я думаю, там какие-то есть элементы. Ну, нет, он пластмассовый. Теплый, нормальный. Да. Вот, но зато я точно... А, неудобно, конечно, там штаны одевать, носок снимать уже так не снимешь. Нужно думать, что у тебя браслет внизу. И я себя ловила на мысли после того, как вот сняли браслет, что я штаны, когда снимаю, ну, то есть я их снимаю так же, как будто у меня все еще остался браслет. Ну, то есть привычка вот эта осталась.
Блин, просто их разрезаешь, да?
Да. Да, не просто стягиваешь, а там нужно там снять, обогнуть браслет.
Слушай, блин, да он в какой-то степени, наверное, теперь, ну, надолго останется у тебя на ноге.
Ну, я...
Незримый.
Да, ну какой-то такой, как этот сам рефлекс, наверное. Ну, все же мы.
Да, все привыкаем к всему, на самом деле.
Да, да, да.
Слушай, а вот ты сказала, на 5-м курсе уже специальность выбирала после школы, там, да, целенаправленно хотела прям в медицину, даже после неудачи все равно осталось, как бы, вот на этом движении. А что, ну, что побудило вообще? Я не знаю, может быть, там. За кем-то ухаживала в детстве, там, и как-то вот там, не знаю, понравилось. Ну, что побудило? Не знаю, меня вот побудил, например, сериал. Просто по НТВ шел сериал «Скорая помощь», я посмотрел, Джордж Клуни там играл педиатра.
Мы с подружкой обсуждали, что благодаря Джорджу Клуни очень много стало врачей.
Да, ну это вообще, слушай, ну он невозможно было.
Это идеальный сериал, это просто идеальный сериал. Но до, кажется, 8-го или 9-го сезона, там, где главный герой, он уже умирает.
Марк Грин, да,
слушатели, если вы не смотрели «Скорую помощь» и очень хотите ее посмотреть, но в 8-м сезоне, можете смотреть только до 8-го сезона.
Дальше лучше не смотреть. Да. Нет, на самом деле я определилась только в 11 классе, что я хочу стать врачом. Я не знала, кем я хочу стать. Я хотела стать пожарником, военным, милиционером, космонавтом. Космонавтом,
нет, ну, слушай, кстати, ну, все как бы более-менее связано
какие-то
с помощью.
Какие-то такие мужские профессии.
Да, ну, я не думаю... Да? Да, не то, что они мужские, экстремальные какие-то вот такие, ну, как я бы сказала, даже динамичные. То есть, который, ну вот, я точно знала, что не хочу стать бухгалтером, экономистом, потому что вот.
Все, сейчас в мире просто десятки, сотни тысяч бухгалтеров разрыдались просто и бросили телефон об стенку.
Вот. Нет, я это самое точно знала, что вот эти профессии не хочу. Немного я ошиблась, выбирая профессию, что я думала, что... Ну, мне не хотелось, что было бы много бумаг и надо было много писать. Так я не ошибалась в жизни никогда. Вот почему-то профессия врача мне не ассоциировалась вообще никак с писанием. Да. Вот. Ну и как-то в 11 классе, не знаю, я все, в общем, сложилось как-то. Вот.
А много у тебя из класса в мед, кто поступал?
В классе не скажу, что много, но вот с параллели нашей у нас есть врачи, немного врачей, мне кажется, что троих я точно, ну, вместе со мной трое. И, наверное, все, потому что остальные же бы я тоже знала.
А они где, в Беларуси остались или переехали?
Нет, я же училась в Калининграде, то есть я училась только, ну, медицинское образование в Беларуси получала.
Почему?
У меня мама с Беларуси, у меня родственники в Беларуси. У нас на тот момент, когда я поступала, не было университета в Калининграде. Ну, у нас и сейчас самого университета нет, у нас факультет филиал, медицинский.
Да? А, факультет.
Вот, и поэтому... А в училище я поступала не калининградское, потому что в Калининграде надо было учиться 3 года, а в Минске 2 года. И вступительными экзаменами в Минске был диктант и биология, а в Калининграде химия и изложение.
Блин, тут выбор очевиден, конечно.
Да, да, выбор был очевиден, поэтому...
Ну, я так понимаю, из Калининграда ближе просто еще ехать.
Да, да, и у нас, ну, у нас в основном, конечно, калининградцы все ехали тогда на тот момент поступать в ближайший, это Смоленск, ну и там Москва-Питер, вот кто мог себе позволить учиться в Москве-Питере, то вот они ехали туда. Вот, поэтому ребята вот, которые... нет, один мальчик, он в Москве, насколько я знаю, который после моих событий подружился со мной в Фейсбуке.
О, ничего себе, то есть ты как бы заслужила,
нашлись люди. Да, была удостоена его дружба.
Да.
Наконец-то заслужила. Вот, и один тоже, он у нас в Калининграде работает, да. Вот. Так что у нас не так много медиков, на самом деле, с параллели с нашей. Ну, и не знаю, я, ну, может, кого-то я просто не знаю, но вот тех, кого знаю, со мной 3.
Ну, 3 уже что-то, слушай.
Ну, да. Хотя у нас, на самом деле, вот с группы, например, очень, ну, из курса, с факультета много неонатологов. И вот наша группа, которая у нас много там таких хирургов распределила. Просто в Белоруссии есть еще распределение, ну, как вот в Советском Союзе раньше было. И распределяют, ну, то есть можно распределиться сразу узким специалистом, там, хирургом или там реаниматологом, или вот неонатологом, то есть есть такая возможность. Слушай, и ты интернатуру уже проходишь по специалистам.
Да. Слушай, вот хорошо, ты на 5-м курсе решила быть неонатологом. Ну, ты сказала там в деканат, например, что вот я хочу быть таким-то, и тебя распределили. Ну, соответственно,
У нас есть распределение, ну, в смысле, у нас было распределение, оно в конце 6-го курса приезжает, как ярмарка вакансий, то есть приезжают различные там из министерств, ну, не из министерств, потому что в Беларуси нету таких вот, как местных министерств. Там главные врачи приезжают, там центральных ЦРБ и всяких больниц, и там начмеды, наверное. Я, честно говоря, уже и не помню. Вот. И общем, там ты садишься ярмарка, это реально так выглядит, тебя покупают. Вот. И ты уже там, я не помню, то ли по районам распределялась как-то, потому что там, где ты прописан, туда тебе, ну, как бы распределяли туда, куда ты, где ты живешь в основном.
Да, ну, и то есть, получается, главный врач этой ЦРБ, он тебе говорит, если у него там... Ты такая, я хочу быть неонатологом. Он говорит,
он
у меня такой... инфекционная больница, поэтому тут никаких
неонатологов тут нет. Я говорю, я хочу быть неонатологом. Ну, мне говорят, ну, у нас вот в Минской области в Молодечно нужен неонатолог. Ну, в итоге нас там распределили на одно место 3 человека, потому что параллельно в это время еще, выдают там, вакансии, и в это время еще есть распределение в Минске и распределение там в Витебском университете.
Понятно.
Ну, еще, в общем, и это...
То есть, в общем, получилось.
Да, и получилось, что на одно место, я не знаю, ну, так, сбой немножко в системе, 3 человека приехало. Заведующий сказал мне, откуда вас столько, зачем нам, мне столько прислали людей.
Толь, а ты заметил, что у нас уже не первый выпуск подкаста с упоминанием Беларуси? Вот что-то тянет нас туда, в эту сторону.
У меня супруга, в принципе, ее родственники тоже из Беларуси.
Вот поэтому... она где собака зарыта.
Все близко. И мне очень понравился этот город, когда я был в Минске.
Родственники.
Поэтому мне очень эта страна близка. Поэтому никаких претензий.
К Беларуси нет.
Да, к Беларуси нет.
Вот, и вот так вот туда приходишь, тогда хочу быть неонатологом. Меня подкупили, ну-ка, я смеюсь, конечно. Я уже за эту неделю второй раз рассказываю. В Беларуси есть такой праздник, он называется «Дожинки». Он означает, ну, то есть урожай собрали, дожали. Вот. И в конце осенью, да, и в конце осенью, значит, праздник урожая. Вот он называется «Дожинки». Он проходит каждый год в каком-нибудь маленьком таком небольшом городе. Ну, вот Молодечно 400 тысяч там населения. Или 100. 400, по-моему. Или 100. Ну, в общем, 400, несколько 100. Тысяч. 400, да. 100. 200, 100, скажешь? 250. Вот, я просто путаю 400, не, наверное, 100, 400, да, все-таки.
Вам вот,
в маленьких городах...
не путать.
Да, это точно. Нет, с этим нормально вроде. Хотя я иногда сомневаюсь. Вот, и они, значит, под этот праздник полностью в городе делают, ну, как это, обновление. То есть маленький город, который, ну, не может позволить себе там ремонт дорог, ремонт там фасадов, ну. Вот, и выделяются деньги на этот праздник, и город полностью, ну, делается,
то есть артистов
приводится в порядок.
Не заказывают, а
наезжают гастарбайтеры, и артистов, и всех, они там готовятся, это праздник, это прям выходной день, то есть это не суббота-воскресенье, а выходной среди недели. Слушай, то есть, классно. То есть это прям вот, ну, как это, национальный республиканский, ну, да, праздник. Да, то есть и к нему готовятся парки, там все делается. И, ну, и мне говорят, у нас в этом году в Молодечно будут дожинки. Не хотите ли вы в Молодечно? Я говорю, ну, если дожинки, то ладно, надо ехать.
Выбирается, в смысле, город один из всей республики?
Да, из всей республики один.
Я не понял сначала, что... Да, я думал,
да, ну, это я так объясняю. Нет, один город, туда все съезжаются со всей республики, со своим там этим товаром, кто что вырастил, кто что там... нажал, кто что там...
Дожал, кто нажал,
кто дожал. Да, дожал, кто что... соорудил там. Вот, там у нас было, вот в Молодечно было 15 километров вот этих ларёчков, ну, там ларёчки, то есть они все заранее, там, с ночи собирают эти все палатки, вот там, ну, это как гулянье даже, ну, то есть там везде и концерты, и все, ну, вот это прям такой национальный праздник.
Здорово, слушай, очень
как
здорово.
Как Витебский славянский базар примерно, только размах немного поменьше.
Классно.
Вот, поэтому в Молодечно, выбор пал на Молодечно только из-за дожинок.
Ну, слушай, тоже хороший повод, на самом деле.
Нет, да, я тоже говорю, ну, раз дожинки, надо ехать, хоть на дожинки хоть посмотрю.
Ну, ну хорошо, Элин, здорово, классная история, на самом деле, прям так очень интересно слушать. Слушай, а скажи, вот каков идеальный вечер Элины Сошкевич?
Ой, и даже такой...
Ну,
прям...
давай, пофантазируй.
Я прям даже растерялась.
Да, ну так вот, видишь, вот так, вот оно, да.
Я не знаю, на самом деле, ну, во-первых, вечер очень редко, когда бывает таким...
Свободным.
Свободным, да, особенно сейчас, после всех этих событий, я как-то никак не могу. То ли я отвыкла, то ли просто как-то что-то поменялось, никак в колею войти не могу. Я все жду, что вот-вот-вот уже вот сейчас наладится, как было до этого. Ну, пока вот что-то третий месяц не долаживается.
Ну.
Вот, поэтому сейчас, вот на данный момент для меня, конечно, идеальный вечер – это вот прийти домой не в 11, как я иногда прихожу, вот, там посмотреть что-то, не знаю, посмотреть телевизор, какое-нибудь кино, там почитать книжку. Вот, ну, на самом деле я вообще спокойно отношусь, то есть мы ходили тут уже в театр, и я не скажу, что это был какой-то, ну, не идеальный вечер, там, отдохнуть с друзьями, сходить куда-то, и я не знаю, наверное, тот, который не занят работой, хотя я люблю свою работу, но вечер, наверное, не хочется на работе,
ну,
проводить,
да, конечно.
Вот.
То есть идеальный вечер это предоставлен сам себе, и чтобы,
да,
никто еще
тот,
желательно
который...
не звонил и не задавал идиотские вопросы, да? Это был бы идеальный вечер, да?
Да.
Ну, если так говорить, то получается, когда был домашний арест, почти каждый вечер был идеальный.
Да, можно было. Я не хочу, конечно, в этом признаваться.
Ра, интроверта, да, получается?
Но я не скажу, что были плюсы. Особенно, когда нельзя было разговаривать по телефону, а тебе все равно звонят, и ты с таким просто чувством удовлетворения, спокойно, без всякого угрызения совести, не берешь трубку, потому что тебе нельзя разговаривать по телефону.
А почему
а
его
то,
не
а
просто
еще
взять
и красную, не выключить? Красную кнопку, да, еще периодически да. Вообще с особым
нет,
кайфом.
Нет, я не выключала специально, я наслаждалась этим моментом. Вот ты звонишь, а я тебя не беру.
Ну ты, наверное, классную мелодию поставила себе на вызов.
Не, у меня на самом деле, у меня же изъяли телефон, у меня был такой Philips кнопочный, в котором вообще нету... В нем даже интернета нет.
Ну,
то есть в нем вообще, в нем даже не то, что там даже игр нет, он какой-то вообще без ничего.
Ну, чтоб ты, не дай бог, не взломал его и не смогла повлиять.
Нет, это он случайно у меня оказался. Это единственный
был телефон. Наверное, человек звонил, там социологический опрос, а ты трубку не берешь.
Да, так там вопросы всякие, рекламы.
Служба защиты банка там.
Я только голосовые сообщения прослушивала, там мне с газовой компании постоянно звонили, почему-то требовали оплатить какой-то газовый счетчик, который в каком-то доме, я думаю, господи, у меня дом появился где-то, я не знаю.
В Минске.
Срочно свяжитесь.
Из Минской газовой.
Нет, из Калининграда. Вот, поэтому какие-то, да, плюсы были тоже.
Ну здорово, слушай, классно, что ты на самом деле, даже в той ситуации,
это знаешь, думать о том, что...
Оптимист на кладбище видит не кресты, а плюсы, да?
Да-да, примерно, да, хорошее выражение, надо запомнить.
Элин, тогда вот последний вопрос в данной части подкаста, да. Наверное, всех интересует такой момент, как не сойти с ума дома. И чем ты занималась? Мы понимаем, что ты провела достаточно большую аналитическую работу, работу с источниками, mm-hmm. да, mm-hmm. для того, чтобы, скажем так, выстроить линию защиты.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Но все-таки чем ты занималась все это время, когда нельзя пользоваться интернетом, нельзя вообще ничего? Мне кажется, телевизор вроде бы даже нельзя смотреть.
Нет, телевизор на самом деле можно было, но у меня не сразу появился, тут мне все, конечно, предлагали. Нет, на самом деле, я не знаю, может, я такой человек, кому-то тяжело находиться, ну вот...
Наедине с собой, да? Тебе...
Да, наедине с собой. Ну, я, слава богу, для себя поняла, что, конечно, разные были моменты. Безусловно, что были периоды и падения, и взлетов, и чего-то там, особенно судебные заседания. Некоторые были очень тяжелые. И по-разному и настроение, и состояние, все это было разное. Но в общей сложности за весь этот период я поняла, что я спокойно переношу одиночество. То есть у меня нету такой прям потребности, что мне нужно постоянно с кем-то говорить, с кем-то общаться, там выходить из дома постоянно. Нет. То есть для себя я решила, что в принципе, да, тут норм. Ну, с другой стороны, ко мне постоянно, меня навещали люди, которым можно было меня навещать. Mm-hmm. Вот, то есть меня не оставляли... одну, иногда даже чересчур было, вот. И...
То есть ты иногда напоминала, что, товарищ, у меня вообще-то домашний арест, как бы, на секундочку, да?
Ну, примерно так.
Я тут вообще-то отбываю, друзья мои, так что дайте мне отбыть.
Давайте без фанатизма.
Да-да-да.
Нет, я, конечно, никому, все приходили, и им большое спасибо, потому что поддержка, без поддержки никак не справится, когда ты понимаешь, что как бы тебя поддерживают, что люди понимают, что люди в тебе не сомневаются, это, безусловно, придает и силы, и уверенности. Вот. Ну, дома я что я только не делала. Телевизор смотрела, тоже периодами, то там неделю книжки читала, вообще ничего не хотелось смотреть. Потом, значит, книжки, за неделю надоест всем, наверное, читать. Угу. Вот там я радио слушала. На моем Филипсе единственное развлечение было радио. Можно было слушать радио, причем нормально ловила или «Маяк», или «Радиозвезда».
Обалдеть.
Я слушала «Радиозвезда».
Крайне патриотично, крайне.
Да.
На самом деле...
Ты идеальный был человек, который попал в такую ситуацию для системы, мне кажется.
Не знаю.
Ты не уезжала за границу и слушала радио «Маяк» и «Звезду». Это просто сказка.
Да, да. Вот, на самом деле, несмотря на то, что оно как бы патриотичное и вонючее, там очень много интересных вещей, очень много интересных вещей рассказывают. Там про оборону России, про оружие, какое есть в России, узнала. Я, правда, ничего не запомнила, тоже рассказываю. Из всего, из всей информации запомнила только, что красная рыба, она вся крашеная, которая в магазине продается.
То есть ты как бы более бытовые такие вещи, да, запоминала?
Я не знаю, почему я... Видно, это меня настолько впечатлило.
Ты разрушила мой мир вообще, ты понимаешь?
Меня тоже это так впечатлило. Меня это же тоже впечатлило. Я, видно, поэтому только это и запомнила. Нет, на самом деле, просто вот искусственная рыба, она вся подкрашена, потому что она не питает... Я вам сейчас расскажу. Значит, в естественных условиях... эта рыба питается рачками красными, и она поэтому становится розовой. А в искусственных условиях ее рачками не кормят, поэтому она такого обычного рыбного цвета.
Ну, слушайте, вот ну, было бы здорово, если бы нас слушал какой-нибудь биолог и вообще ну, подтвердил для опроверки эту версию.
Это по радио «Звезда» сказали. Вообще-то. Там не врут.
Ну, да, конечно. Как и из всех рупоров, в общем-то.
Нет, ну, на самом деле у меня вот есть друзья, которые занимаются рыбалкой, и они ихтиологи, они подтвердили, что она даже в природе, вот, она не такая розовая, и бывает разная, то есть в зависимости там и посветлее, и потемнее, так что все, и я думаю, что это правда.
Ну, если честно, вот вообще ты говоришь, что тебе не трудно находиться самой с собой было, ну, как бы не, не трудно, но ну, не прям не невыносимо, да, грубо говоря.
Да, да.
Что ты вообще, ну, по крайней мере, вот по разговору, мне кажется, ты по характеру довольно такой, ну, я не знаю, бойкий человек, который в минусах может найти, опять же, плюсы, да, там, вот, на кладбище найти плюсы, а не кресты там, да, и прочее. Ну, я просто думал об этом, вот, и в прошлый год. То есть, знаешь, такое ощущение складывается, что как будто бы если кого-то другого поместить на твое место, то все было бы по-другому на самом деле. И, возможно, было бы более трагично и как-то, ну, вот по-другому. То есть ты просто такой человек, который... Ну, есть же такая тема, да, что там на нас сваливается столько, сколько мы способны вынести.
Ну да, да, выдержит, вот, да.
Как будто бы ты готова вынести, как будто бы ты все это готова вынести.
Ну, прям... не знаю. Я говорю, мне многие спрашивали, откуда вот столько все это. Я не знаю, вот, возможно, да. Ну, я не могу сказать, почему.
Ну, оно просто есть в тебе, да, и все. Да, ты, может быть, вот, ты же ну, даже вот можешь это так. И сама-то за собой, ну, и не видеть,
не замечать.
Да, со стороны-то оно как-то по-другому все равно выглядит. Ну, нет, классно. Классно, потому что даже вот если вспоминать, то ли ты вспоминал фотографии, да, с этого всего дела, то есть даже на тех фотографиях, где, ну, ты там прям максимально сосредоточенная выглядишь, да, все, знаешь, чувствуется все равно какой-то, ну, не знаю, стержень, короче, внутренний чувствуется. То есть вот как будто бы, знаешь, не, ты прям не вот, ну, не в унынии сидишь, хотя понятно, что там непонятно, что даже происходит вокруг в этот момент, да, что у тебя в голове происходит. Может быть, ты вообще думаешь, блин, да все-таки на самом деле красная рыба, интересно, из-за рачков там краснеет или нет. Но выглядит это очень монументально.
Я помню фотографию, где удивленные глаза. Наверное, это именно она об этом
вспоминала. У нее просто, наверное, наушник, ну, под прической, наверное, было, она услышала по радио вот эту вещь. Вы представляете? Да, нет, здорово.
Слушайте, ну, это здорово. Самое яркое впечатление у меня. Да, ты очень впечатлилась.
Да, да.
Не знаю, да. Там, я реально не помню, что там много еще. Такой, о, блин, нужно вот это запомнить, вот это точно. Всем буду рассказывать, почему там. Там помню еще, почему украинские шаровары там как-то, почему они-то вообще откуда появились, рассказывали. Вообще не помню, про что.
Это там, надо открывать отдельный подкаст о том, как Ирина Сушкевич образовывалась.
Слушала, Звезда. Нет, там еще на самом деле вечером читают книги.
Ну, вот
очень
да.
Хорошо и, читают. Еще мне очень нравилось.
Есть еще.
Да. Очень ну, штука. Спектакли я не слышал.
«Маяк», на «Маяке» радиоспектакль. Да,
да, это было все свое детство я провела, да. Это спектакль у микрофона, вечером
да, да,
все.
Да, да.
«Дом 6, подъезд 4», все. До сих пор помню, сериал читали. Вот.
Да, это круто было.
Ну, а здесь вот они читают вечером книги. Причем там «Войну и мир» я прослушала, много всяких там «Железный канцлер» и про разведчиков еще тоже там. Вот, и хорошо так читают, ну, то есть без как-то...
Ну, по ролям с выражением все дела.
Да, ну, хорошо читают. В общем, здорово. Можно слушать, да.
Слушайте, друзья, ну что, на этой жизнеутверждающей ноте я предлагаю завершить нашу первую часть разговора, нашего подкаста с Элиной. Я не знаю, как вам, я получаю чисто эстетическое удовольствие от разговора.
Море позитива. Вижу... Да. Тем более, когда ты знаешь, что человек перенес такие трудности, он так общается. Я, если честно, даже когда мы начинали записывать данный подкаст, я ожидал несколько других, скажем так, другого разговора. И мне очень приятно, что ты, Лина, прям вот...
Ты светишься. Из тебя светишься, энергия просто светишься. Вообще...
Да, спасибо.
Через микрофон. И, конечно, мы очень хотим, чтобы пандемия как можно быстрее род разрешилась, да?
Желательно преждевременно.
Скорее пускай аборт, да. Тут надо как-то ее, ну, как бы завершать, да, раньше времени.
Да, да. И чтобы мы наконец-таки встретились в офлайне на каком-либо конгрессе или просто даже просто встретились где-нибудь.
Ну да,
личное общение, конечно, хотелось бы познакомиться лично и... скажем так, и обсудить все эти вопросы.
Мы с тобой встанем в очередь, я думаю, далеко не первыми.
Да, 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 да. Это уж точно.
Мы где-то ну, там, я там, как будем. Бы ничего не изменилось, я всех приглашаю в Калининград. Угу, приезжайте.
Слушай, я там ни разу не бывал. Ну,
да.
Ну, сейчас все наши слушатели сейчас рванут.
Праздник, как с тобой съездить вдвоем. Туда.
Да, приезжайте. Да. Всех приглашаю.
Ну, здорово, здорово. Ну что, до следующей встречи. Спасибо большое, Лин. Да. Всего доброго.
Спасибо. Да, всем до пока. Свидания.